кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Увеличить пенсии россиян можно тремя способами. В этом уверен депутат Госдумы, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Первым способом, по мнению депутата, является сокращение непрофильных расходов пенсионного фонда. Разумеется, идея в целом неплохая. Обсудим, а также пару других заметных потребительских новостей. С нами в эфире руководитель департамента инвестиционного анализа компании «Универ Капитал» Андрей Верников. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Кирилл, добрый вечер. Слушатели, добрый вечер.
Миронов достаточно интересные вещи говорит, помимо всего прочего, еще и как альтернатива этому увеличить в два раза взносы в пенсионный фонд россиян, чьи доходы составляют почти 1,5 миллиона рублей в год. Кроме того, отмена налоговых льгот для экспортеров сырья принесет еще в бюджет 2 триллиона рублей. И вот они, денежки на повышение пенсий. А как по-вашему, насколько это реально, если кое-что хотя бы из этого сделать?
Я думаю, что вот с легкой руки Маргариты Симонян, в общем, многие политики сейчас заговорили вот именно о пенсии. Это все ложится на удобренную почву думских выборов, которые будут в этом году. Поэтому политикам нужны быстрые решения. Вот эти вот решения, конечно, которые предлагает Сергей Миронов, они позволят видеть какую-то отдачу достаточно быстро. Вот. Но они, конечно, не поднимут ни до какого европейского уровня. Там, допустим, в Германии там средняя пенсия, допустим, 1300 с чем-то евро. Вот. Они какие-то решения, все-таки они такие очень быстрые. Но мне кажется, надо немножко в другом направлении копать в плане подъема экономики. Это будет более надежно, потому что вот некоторые решения, например, половинчатые.
Если поднимать экономику, будет хорошо всем и не только, соответственно, пенсионерам, да?
Ну, скажем, да, вот постригем сейчас экспортеров, да, постригем налоговые льготы, да. Вопрос, если аналитики правы, сырьевые, начинается новый сырьевой цикл, ну, допустим, они правы, представляете, да. И сейчас время стричь экспортеров сырья, компании, ну, сейчас не время стричь выходит, они, значит, зарежут геологоразведку. Так что вопрос такой сложный.
Да, она вот и так на самом деле не шибко-то, что называется, подвижно, да, капекс, да, порежут инвестиции, все прочее, как вы говорите. А вообще, строго говоря...
В Америке хорошо, у них срок от разведки сланцевой, там, по-моему, сейчас 8 или 7 месяцев до первой товарной нефти. А у нас цикл значительно инвестиционный, значительно больше.
Ну, у нас и по поводу сланца, да, мягко говоря, совсем другая реальность. А нефть по 60, да. Как раз сланец приходит на рынок, и его все больше. Да, скажите, да, да. Андрей Владимирович, вот что касается пенсионной, скажем так, дискуссии. Разумеется, это не первая и не последняя новелла, которую мы обсуждаем, да и вообще в принципе. А есть ли, помимо, собственно, вот общероссийских, общеэкономических рецептов, нечто такое, что позволило бы спокойно и внятно пенсии повысить достаточно заметно практически всем слоям населения? Резервы есть наверняка. Почему бы этого не сделать?
Мне вот придется повториться. Ну, первоочередное, это, конечно, покрывать дефицит пенсионного фонда, который составляет сейчас треть. Вот это первоочередное. Вот. Ну, поднимать потихонечку экономику и вводить предприятия, по-моему, у нас сейчас, я не помню, 30% чуть ли не в тени. Надо потихонечку вводить предприятия в тени, чтобы база для стрижки была побольше.
А вы уже не повторились, это уже новое что-то. Опять же, многие говорят о том, что часть теневой экономики – это некая данность. Во многих государствах именно это должно быть, вот это самая прослойка, чтобы работало это там, где иного способа, по сути, нет, по большей части, но и выводить из тени нужно аккуратно, и в том числе и самозанятых, и так далее, и так далее. Одномоментно этот результат большой не даст. Хотя, конечно же, рассчитывать на определенные действия в этой связи стоит. Идем далее. Еще одна большая история. ЦБ сообщила о том, что за год выявлено в России 1500 организаций с признаками незаконной деятельности, 222 финансовые пирамиды, почти 400 нелегальных форекс-дилеров и еще масса нелегальных кредиторов. А вообще, в принципе, регулятор говорит о всплеске мошеннических предложений от финансовых пирамид и нелегальных форекс-дилеров. Население это вообще отличает добросовестных людей, которые хотят дать им возможность заработать, от банальных мошенников? Где здесь потребительская грамотность?
Ну, признаться, мне этот вопрос даже больше интересует, чем вопрос пенсии, потому что мне больше приходится сталкиваться с этими мошенниками.
Надеюсь, как эксперту и аналитику.
И как человек, которому звонят, всякие предложения интересные делают по телефону.
А, это тоже, это спам, да. Вот.
Да, вот что хотелось бы сказать. Ну, во-первых, тут все совпало в одной точке. С одной стороны, доходность по депозитам банков упала. Там сложно найти банк, где там больше 5,5% рублевый депозит.
Ну, вот, они хоть будут, а форекс-дилеры обещают 360 тысяч в месяц.
Что не устраивает.
Да.
С другой стороны, у нас появилась масса молодое поколение вошло в жизнь. И вот даже по нашей компании я вижу, что у них совсем другая психология. Они в офисы не ходят, они все делают удаленно через интернет. До мошенников это просто золотые люди, можно сказать. Mm. Вот. Ну и русский народ, конечно, у него душа чистая, он достаточно наивный народ. И поэтому вот мы много говорим о финансовой грамотности и все прочее, но боюсь, в общем, мошенникам есть чем поживиться. Вот тут такая какая-то среда просто такая, понимаете? Вот когда людям говоришь, что опасно, он говорит, ну ладно, там, я два депозита слил там, давай еще раз попробуем там. Или у этого сгорело, давай еще туда положим, попробуем. Вот такая психология игрока.
То есть есть желание азарта и быстро и легко заработать. Однако это не так, говорят в Банке России, указывая на то, что новые мошенники действуют недолго. Вот эти самые форекс-дилеры, так называемые нелегальные, действуют несколько месяцев, обычно используют активные ссылки, которые ведут на неиндексируемые сайты, то есть те, которые не отслеживаются.
Так, да, совершенно верно. Так работает. А вот еще раз, почему такая психология? Маленькие доходы домохозяйств. И человек, который хочет куда-то вложить, да, он не почувствует прироста, так, если будет что-то консервативное, облигацию, ФЗ. Поэтому, чтобы почувствовать отдачу, ему придется рисковать. Ну, так вот, если бы богатые люди, они скорее думают о том, чтобы сохранить деньги. А люди более бедные, они вот думают, как...
Андрей Владимирович, вы с нами? Андрей Владимирович?
Алло.
Да-да, немного пропали.
На линии, все нормально.
Да, идем, еще одна история. Да. Понятно ваше сообщение. Электроника в России с начала года подорожала на величину от 5 до 20%, сообщают деловые СМИ со ссылкой на топ-менеджеров одной из крупных цифровых сетей техники. Указывают, что Китай во всем виноват. Дефицит основных компонентов для электроники. И прогнозы идут в сторону того, что больше всего подорожают ноутбуки до конца года. Что с этим делать? Как вообще диверсифицировать этот рынок, чтобы не зависеть от Китайской Народной Республики?
Ну, тут несколько проблем. Тут еще надо сказать, что спрос вырос на ноутбуки в связи с...
С пандемией, да, и удаленкой.
Хоум-офисы все организуют.
Да.
Вот. Ну, а с другой стороны, давайте подумаем прямо. Вот продавцы цифровой техники, они указывают, что вот вырастет цена ноутбука на столько-то. Вот, ну, мы же с вами понимаем, что падающий рынок продать нельзя. Поэтому они на то и продавцы, что должны говорить, хватайте сейчас, иначе будет завтра поздно. Поэтому истина где-то посередине. То есть паники быть не должно. Если мы сейчас посмотрим, сколько стоят ноутбуки на каком-нибудь агрегаторе, например, Яндекс, там кривые, да, там нет таких гиперболических взлетов. Mm-hmm. Так что я думаю, что тут не надо просто уж слишком паниковать mm-hmm. вот так вот, что прям вот сейчас, вот завтра пойдем в CityLink или, не знаю, какой-то магазин, извините, не хочу делать рекламы, и там будет в разы что-то дороже. Все равно упирается в платежеспособный спрос.
Спрос, разумеется. А есть предположение, что к середине года те самые складские запасы, которые подъехали, я не знаю, были не распроданы в прошлом году, они все-таки будут распроданы, и тогда уже встанет вопрос с открытием границ в потребности новых партий электроники. Но мне представляется, конечно, что все-таки если даже и ноутбуки будут стоить слишком дорого, покупать слишком дорогие ноутбуки никто не будет, поэтому оживится, я не знаю, сегмент недорогих новых ноутбуков. В конце концов, это тоже рабочие лошадки. Разве нет?
Ну, просто перейдем там, кто хочет там на Ryzen 5, на Ryzen 3 придет. Кто там Pentium Intel 5 придет на там Pentium Silver или Gold. То есть пониже придет уровень ноутбуки. Ну, а должен сказать, что у многих людей сейчас, ну, например, у меня, да, не один ноутбук. Есть, да, до путешествий ноутбук, ну, там, да, разные ноутбуки есть, и достаточно эластичный спрос. То есть нельзя сказать, что вот прямо сейчас надо бежать в магазин, но прям такая проблема, ноутбуки, да, подорожают, потому что, ну,
нет, ну, такой, не знаю, проблемы, вот, понимаю вас. А что касается Китая, который достаточно динамично восстанавливается от пандемии, я думаю, что проблема дефицита на мировом рынке основных компонентов для электроники будет также постепенно решаться. В любом случае, эта история, что называется, чувствительная, но не такая острая, как то представляется по версии некоторых российских деловых СМИ. Спасибо,
конечно,
Андрей Владимирович.
Конечно, да. Спасибо вам.
Спасибо вам. Руководитель департамента инвестиционного анализа компании «Универ Капитал» Андрей Верников был в эфире «Радио Спутник». Кирилл Гришин, до встречи.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.